в самом начале я хотел бы вернуться к первой главе, к первой части. Я там сознательно пропустил одну мысль апостола Павла. А вот сегодня она будет для нас актуальной. Вы помните, что в 7 стихе апостол Павел, в 1 главе, в 7 стихе апостол Павел говорит о том, что Господь сделал для нас во Христе Иисусе. Он говорит, что мы имеем в Нем искупление крови Его, прощение грехов по богатству благодати Его. А теперь давайте мы соотнесем 2 главу, и Павел говорит, вы благодатью спасены. И Павел в 1 главе говорит, это богатство благодати, это неизмеримая благодать Божья была явлена в вашей жизни. И вот одно из проявлений этой Божьей благодати, действия Божьей благодати в жизни христианина, Павел отмечает в 1 главе, вот в последующих стихах, в 8, 9 и 10. Давайте мы прочитаем вместе. «Каковую он в преизбытке эту благодать даровал нам во всякой премудрости и разумении». И вот когда в этой благодати Господь дает нам премудрость и разумение, чего же мы начинаем разуметь, когда в нас действует благодать? «Открыв нам тайну своей воли по своему благоволению, которое Он прежде положил в Нем». И что же мы постигаем вот в Божьей воле, когда в нас действует Божья благодать? 10 стих. «В устроение полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом». И вот Павел говорит, когда Господь благодатью тебя спасает, то эта благодать во всякой премудрости и разумении проявляется в первую очередь в том, что ты начинаешь понимать Божью волю, согласуешь свою жизнь с этой волей Божьей. И эта воля Божья заключается в том, чтобы все земное и небесное соединить под главою Христом. То есть человек, движимый Божьей благодатью, он согласует свою жизнь с волей Божьей, и ему, для него становится абсолютно естественным стремиться воплощать в своей жизни то единство, которому Господь его и предназначил. Потому что высший замысел Божий, говорит апостол Павел, в итоге, после того, как греху будет положен конец, привести все свое творение к единству. Грех полагает в творении разъединение. И одно из самых серьезных проявлений греха – это разъединение и вражда. Мы живем в мире, где люди делятся по самым разным признакам. Действительно, мы очень разные. И иногда разность другого выносить невероятно трудно. И вот этот другой, который отличается от нас, в первую очередь в грешном человеческом сердце, вызывает в первую очередь вражду. Мы враждуем мужчины и женщины. И вдруг однажды мы обнаруживаем, что вот действительно, как в одной книге была заглавлена, мужчины с Марса, женщины с Венеры. И мы вдруг узнаем, насколько мы на самом деле разные, насколько мы ощущаем мир по-другому, жизнь по-другому, и все остальное у нас совершенно другое. И мы, нам свойственно реагировать на эту разность враждой. Мы враждуем, потому что мы видим культурные, национальные, социальные и другие различия. И эти различия тоже вызывают у нас вражду. Более того, дальше мы сегодня будем об этом говорить, самый другой для человека в этом мире, тот, кто от человека предельно отличается, это Господь. Поэтому и Господь в человеке вызывает вражду. Более того, человек настолько греховно пал, что он враждует сам самим собой. Поэтому многие люди не исполнены мира даже внутри себя. У них клокочущий конфликт внутри себя, непрекращающийся конфликт внутри себя. Так вот, Павел говорит, не воля Божья, чтобы было так. И когда в тебе начинает действовать Божья благодать по-настоящему, для тебя открывается высший замысел Божий. И этот высший замысел Божий заключается в том, чтобы в итоге привести все творение к единству. А теперь мы пойдем дальше. И прежде чем мы пойдем дальше, потому что сейчас тут мы переходим уже вплотную к теме нашей проповеди, я скажу эпиграф. Знаете, вот в книгах на первой странице в правом верхнем углу иногда пишется эпиграф. Это слова одного древнего подвижника, по-моему, это был Исаак Сирин. И вот у него есть такое высказывание. «Стяжай мир внутрь себя, и вокруг тебя спасутся тысячи». Слово «стяжай», я думаю, вы понимаете, да? Сотвори, да, приди к миру, вот этому Божьему миру внутри себя, и вокруг тебя будут спасаться тысячи. Людям не надо делать большую рекламу на билбордах о том, что где-то есть целительный родник. Люди узнают друг от друга об этом роднике и едут туда, потому что они знают, вот там потрясающая целительная вода. Так вот, когда в тебе начинает пробиваться этот источник Божьего мира, ты становишься чрезвычайно привлекательной личностью в этом мире. Не ты, а твой Бог, который дал тебе этот мир. Так вот, дальше Павел в своем послании размышляет о том, где же в этом мире, вот в этом еще греховном мире, можно увидеть начало воплощения этого высшего замысла Божьего по объединению земного и небесного. Где можно увидеть вот это начало единства? И у Павла ответ в церкви. Вот для Павла церковь это было место, где Божье новое творение, Божий новый мир, Божье царство уже начинает воплощаться в этом мире, где люди этого мира могут увидеть. Вон, посмотрите, какой этот Божий мир, вот начало Божьего мира. Вот где рассвет нового творения в церкви. Поэтому большую часть своего послания апостол Павел, послание к Ефесянам, апостол Павел посвящает теме церкви. Начиная со второй части второй главы до 16 стиха 4 главы, то есть половина второй главы, вся третья глава, практически вся третья глава, и большая часть четвертой главы в основном посвящены Павлом теме церкви. Для Павла церковь была что-то уникальное. Это было действительно образование, начало нового Божьего мира, которым он восторгался. И если бы у Павла в его время спросили, вот ты, Павел, проповедуешь о том, что Иисус грядет, что Царство Божье начинает завоевывать этот мир, а где свидетельство этому? Павел бы сказал, посмотрите на церковь. Вон церковь есть, вот это самое сильное свидетельство, что Бог в этом мире действует. И прежде чем мы перейдем вот, к основному нашему отрывку, я хотел бы обратить ваше внимание на слова, которые Павел тоже записал в третьей главе, и они тоже касаются церкви. Если вам не трудно, давайте прочитаем вместе. Итак, третья глава, давайте прочитаем с 8 стиха. «Мне, наименьшему из всех святых, дана благодать сия, благовествовать язычникам неисследимое богатство Христово и открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывшейся от вечности в Боге, создавшем все Иисусом Христом, дабы ныне сделалось известную через Церковь начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божья по предвечному определению, которое Он исполнил во Христе Иисусе, Господе нашем». Итак, как Павел видит церковь? Он говорит, я проповедую посредством моего благовестия. Люди приходят в церковь, создаются новые церкви, и вот эти вот церкви являются самым ярким свидетельством Божьей премудрости. И притом это свидетельство Божьей премудрости не просто только для окружающих людей, Смотрите, для кого эта премудрость раскрывается? Начальством и властям на небесах. Павел вот о начальствах и властях говорит посланник Ефесянам 3 раза. Первый раз он говорит в конце первой главы, и вы помните, там апостол Павел говорит, что Иисус был воскрешен и посажен одесную Отца на небесах, 21 стих, превыше всякого начальства и власти. Дальше, здесь Павел говорит, вот в 3 главе, что через церковь вот этим начальством и властям проповедуется многоразличная премудрость Божья. И в 6 главе, для многих из вас известный отрывок, Павел говорит, что наша брань не против плоти и крови, а против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего. И Павел рассматривает эти начальства и власти не в политическом плане, не вот земные начальства и власти. Он понимает, что миром правят другие начальства и власти, духи злобы поднебесной. Они тоже пытаются создавать сообщества. Они умеют объединять людей, но они объединяют людей на не Божьих принципах, а на разрушительных принципах. Вы знаете этот древний принцип «разделяй и властвуй». Очень просто одну группу людей уверить в ее абсолютной и непогрешимой правоте и другую группу людей уверить в их абсолютной и непогрешимой правоте, а потом столкнуть эти две группы людей, дабы они иногда во славу Божью начали убивать друг друга. И вот когда эти две группы, объединенные своей правдой, они чувствуют единство, но это единство не Божье. И Павел видит, что вот эти начальства и власти действуют, объединяют людей силой, идеологией, обманом, ложью, чем угодно. Но вот это единство, которое создают эти начальства и власти, оно крайне разрушительно, оно уничтожает человеческую личность изнутри. И Павел говорит, а церковь свидетельствует о потрясающей премудрости Божьей, потому что в церкви собираются люди, не объединенные насилием, не объединенные ложью, не объединенные какой-то идеологией, а объединенные Божьей любовью. И вот это объединение людей в церкви не разрушает их как личности, не уничтожает их, не нивелирует их. Как однажды в армии мой командир говорил. Вот у нас, говорит, в армии все хорошо. Хоть безобразно, зато единообразно. А Павел говорит, а в церкви не так. И вот в этом многоразличная премудрость Божия проявляется. Ну, а теперь давайте мы вплотную перейдем к отрывку, который будет у нас сегодня в центре внимания. Давайте мы снова вернемся к 10 стиху 2 главы. «Ибо мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Итак, благодать Божия действует, мы, Его творение, созданы на добрые дела. А 11 стих начинается как вывод из сказанного прежде. И вот давайте посмотрим, что же за первое дело, которому призван обновленный Божий человек в обновленной жизни. Итак, 11 стих. «Помните, что вы некогда язычники по плоти, которых называли необрезанным, так называемые обрезанные плотским обрезанием, совершаемым руками, чтобы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовой». Вот это вот словечко «и так», которое использует Павел, это вводное слово. Вот я вам сейчас рассказал, что сделал для вас Бог. Итак. И первое, с чего начинает апостол Павел. Помните, где вы были. Очень часто, мы с вами уже об этом размышляли, людям свойственно забывать свое страшное прошлое. И в прошлую субботу я приводил этот пример. евреи, у которых детей забирали египтяне и бросали в Нил, которые жестоко были истязаемы там и терпели огромные лишения, они попадают в пустыню, они забывают о своем Египте. Так устроена человеческая память. И они говорят: ох, там были котлы с чесноком и мясом, как там было хорошо. Они не помнят, что их детей бросали в Нил, они не помнят своих тяжелых трудов, там, тех издевательств, той жестокости, которые они переносили. Так устроена человеческая память. И поэтому Павел напоминает христианам в Эфесе: помните, где вы были, помните, кем вы были. У моего одного друга, когда он жил и работал в одной из среднеазиатских республик, был руководитель из местного народа. Он был большим начальником республиканского значения. У него был шкаф со стеклянными дверками. И в этом шкафу лежала потертая веревка и стоптанные кирзовые сапоги. И однажды мой друг спросил у него: скажи, пожалуйста, зачем тебе это надо? Что ты хранишь, вот эти сапоги и веревку? И он сказал: эй, говорит, знаешь, я когда-то в ауле был простым пастухом. Я вот это вот держу у себя здесь, чтобы никогда не забыть, кем я был. И никогда не превозноситься над теми людьми, которые ниже меня по чину. Вот это мудрость, помнить, кем ты был. И апостол Павел напоминает христианам в Эфесе: никогда не забывайте, кем вы были. У вас нет ни малейшего повода превозноситься своим прошлым. И он перечисляет целый ряд характеристик, которые были свойственны этим людям. Они были язычниками, они не принадлежали к избранному народу и были лишены благословений, они не имели надежды, и более того, несмотря на то, что многие язычники считали себя верующими, Павел говорит, вы были безбожники в мире. Кроме того, в этих словах апостол Павел делает обращение и к иудеям в Эфесской церкви. Посмотрите, как он их называет. Вы были обрезаны так называемым плотским обрезанием. То есть он говорит, что те, кто над вами превозносились раньше, у них тоже, вот иудеи, которые превозносились своим обрезанием, у них тоже ничего особенного не было. По сути дела, вот этими стихами Павел две группы людей в Эфесской церкви приводит к пониманию того, что прошлым они хвалиться не могут. Ни иудеи, ни язычники прошлым хвалиться не могут. Когда люди разные, чуждые друг другу по культурным, этническим и другим признакам собираются вместе, им очень часто трудно выносить друг друга. И у иудеев, и у язычников была история прошлого. У них, у каждого из этих представителей этих двух групп было чем похвалиться в прошлом. Иудеи могли хвалиться своим храмом в Иерусалиме. Язычники могли хвалиться своим храмом в Эфесе. Великая Артемида Эфесская, это было седьмое чудо света, они могли тоже чем-то похвалиться. Иудеи могли похвалиться своими пророками, а язычники, греки могли похвалиться своими философами. Иудеи могли похвалиться еще чем-то, язычники могли похвалиться еще чем-то. Павел говорит: послушайте, оставьте свое прошлое за дверью храма Божьего. Вам в прошлом нечем хвалиться. Вы пришли в Божий мир, в Божье новое творение, и все ваше прошлое, которым вы раньше хвалились, которым вы раньше друг от друга разделялись, и из-за которого вы друг другу питали вражду, оно сейчас не имеет никакого значения. Сегодня вы едины. И обратите внимание, чем? Теперь во Христе Иисусе. Вы были далеко, вы теперь стали едины кровью Христовой. И вот это вот первое доброе дело, которое призван делать человек, если его на самом деле затронула благодать Божья. Когда ты заявляешь: «Я спасен благодатью Божьей», когда ты говоришь: «Бог милостив и Бог спас меня», то если ты так заявляешь, и если это правда твоей жизни, то эта правда, она однозначно должна вести тебя к единству с твоим братом или сестрой, которых тебе, может быть, невыносимо трудно принимать. Потому что они не такие, как ты. И вот Павел, вот в самом начале он подчеркивает, он говорит: давайте посмотрим. Вот благодать Божья действует. Благодать Божья – это единственное, чем вы можете хвалиться. Ничего у вас нет. Ваше прошлое не имеет никакого значения. Имеет значение настоящее, благодать Божья, действующая в вашей жизни. И коль это так, вот благодаря этой благодати твой чужой, далекий, непонятный, неприятный, чуждый для тебя человек становится для тебя родным. Если ты исповедуешь, что Господь является спасением твоей жизни. И дальше апостол Павел разворачивает, как же, что сделал Христос, объясняет, напоминает Ефесской церкви, что сделал Христос для того, чтобы привести мир, свое творение, к вот этому началу единства в церкви. Посмотрите, что он говорит. «Ибо он есть мир», у нас 14 стих, «соделавший из обоих одно и разрушивший стоящую между ними посреди преграду». И вот здесь мы вернемся к этой теме еще чуточку позже. Апостол Павел уже дает очень серьезный намек. Преграда, о которой говорит Павел, это та преграда, которая была во дворе Иерусалимского храма и отделяла двор Израиля от двора язычников. Там была, историки говорят, полутораметровая стена, на которой было на разных языках написано, что всякий необрезанный, кто зайдет за пределы этой стены, ближе к храму, будет убит. Поэтому язычники, которым было интересно еврейское богослужение, еврейская религия, не могли пройти дальше этой стены. И вот тут Павел говорит: послушайте, что сделал Иисус. Та преграда, которая отделяла иудеев и язычников, ныне не имеет никакого значения. И иудеи, и язычники, благодаря Иисусу Христу, имеют доступ к живому Богу и Отцу. И нет никаких преград, которые их разделяют. Понимаете, как это было сложно слушать, к примеру, тому же самому еврею. Ведь он с детства был воспитан в том, что доступ в святилище, доступ к храму возможен только для обрезанных. Обрезание – это было все. И тут выясняется, что необрезанный тоже может быть там. И нет никаких преград. И дальше Павел говорит, что Иисус вот ту вражду, которая создавалась между этими двумя, это были две самых основных этнических группы в первой церкви, иудеи и язычники, Иисус упраздняет вражду плотью своей, смертью своей. Иисус упраздняет вражду на кресте. На кресте всякая вражда, говорит Павел, теряет всякий смысл. Более того, Павел говорит, что то, что сделал Иисус на кресте, это не только разрушает вот эту вот внешнюю преграду, это упраздняет любое разделяющее церковь учение. Потому что в новом народе люди сосредоточены не на учении, а на Иисусе Христе. Поэтому апостол Павел говорит, он упразднил вражду, а закон заповедей учением. Это не значит, что Иисус отменил закон. Но не закон становится во главе угла христианской веры, а живой Христос и христианин, следующий и покоренный живому Христу. Он автоматически, он естественно подчиняется этому закону. Но люди приходят к единству не на основании скрупулезного следования закону без Христа. Люди приходят к единству на основании скрупулезного следования за Иисусом Христом, из которого вытекает послушание закону. А евреи использовали закон для разделения. Так, а ты вот так? Ты и так понимаешь закон, значит, ты не наш. Все, ты чужой. А ты вот так понимаешь закон, ты тоже чужой. А ты еще вот так понимаешь, а ну-ка давай откорректируем наш церемониальный закон. Ты соблюдаешь все заповеди церемониального закона, а не соблюдаешь, ты чужой, свой чужой, свой чужой. Послушайте, мы иногда тоже идем по жизни и даже в церкви. И вот так вот разделяем. Так, у него такая прическа, чужой. У этого такое платье, то есть не у этого, у этой. Такое платье. Выше, ниже. Чужой, свой. Свой, чужой. Вот говорят, в военных самолетах есть система распознавания свой, чужой. Так иногда и у христианина абсолютно по внешним признакам включается эта система распознавания свой, чужой, свой, чужой. Ага, этот близок мне, этот чужой, этот чужой, этот тоже чужой, а этот свой, с этим я буду дружить, с этим не буду дружить, этот невыносимый человек, а посмотри, как он одевается и так далее. Павел говорит, послушайте, когда двое покоренных Божьей благодатью собираются вместе, они собираются для того, чтобы говорить о Господе Иисусе Христе, который умер их за них и спас их, а не для того, чтобы обсуждать свой, чужой, длину платья, длину волос, особенность прически и так далее. Я более того скажу. Дорогие мои, в последнее время многие из нас часами, а может быть и днями пропадают в социальных сетях. И на основании последних событий в нашей стране, и не только в нашей стране, появляется столько вражды. А, ты так понимаешь эти события? Ты мне больше не брат. И ты мне больше не сестра. И некоторые, я говорю сейчас в кавычках, во Христе Иисусе, во славу Божью испытывает к людям иных воззрений такую вражду. И столько ненависти вдруг появляется за иное мнение. И все во славу Божью. Так вот Павел бы сказал, это безумие. Никакого Христа тут рядом и не было, и нет. Церковь создана Богом не для того, чтобы люди разделялись, отчуждались друг от друга, и более того, на основании каких-то политических, идеологических догм начинали ненавидеть друг друга. Павел говорит, посмотрите, что сделал Иисус на кресте. По сути дела, на кресте Он убил вражду между двумя чуждыми, абсолютно чуждыми группами, у которых веками скапливалась вражда. Люди на Востоке живут памятью столетиями о том, кто чему, какой род, что, какое зло сотворил. Но Иисус Христос на кресте убил эту вражду. Нет оснований для этой вражды. Нет сегодня оснований для политической вражды. Нет оснований для того, чтобы своему брату, украинцу, который почему-то думает не так, сказать «ты мне больше не брат». Нет оснований сегодня своему брату русскому, на основании того, что он не понимает ситуацию, так же сказать ему, что «ты мне больше не брат». Нет оснований сегодня делить церковь. Павел сказал, это чистейшее безумие. Если ты так думаешь, то где же эта Божья благодать в твоей жизни? И вообще, в кого ты веруешь? И где тот Христос, который однажды встретил тебя на дорогах жизни? Если ты так думаешь, если ты делишься, если ты враждуешь, если ты отчуждаешься и позволяешь себе оскорбительное высказывание в отношении другого, брата своего или сестры, которое позволяет думать себе не так. Павел мыслит единство церкви в контексте креста, распятого креста, который своей смертью положил конец вражде между людьми, между самыми чуждыми людьми. И когда в церкви сегодня люди вносят разделение на основании любых мотивов, иногда они кажутся невероятно правильными и справедливыми, Павел бы сказал: слушайте, вы безумствуете, это безумие. Вы помните, мы говорили с вами о мудрости, и Павел говорит, мудрость, вот с Божьей точки зрения, это видеть присутствие Божьей силы там, где она не очевидна. И второй момент Павел бы сказал, вторая грань мудрости. Он бы сказал, мудр тот, кто может, движимый Божьей благодатью и силой, преодолевать, казалось бы, непреодолимое отчуждение между братьями и сестрами. Вот ты мудр не тогда, когда ты мудро отстаиваешь свою правду, и твоя правда разделяет тебя с братом. Ты мудр тогда, когда ты, несмотря на все отличия, несмотря на всю чуждость и разность взглядов, несмотря, может быть, на то даже, что брат твой или сестра твои оскорбляют тебя, не понимают тебя, а ты все равно идешь к единству. Ты все равно ищешь единство с этим человеком. Павел бы сказал, вот тогда ты мудрый по-настоящему. В свете креста, по мысли Павла, нет никаких оснований для вражды. Вражда – это безумное, безбожное действие. Когда в церкви возникает вражда, для вот этих вот начальств и властей, которым церковь призвана проповедовать, раскрывать премудрость Божью, раскрывается отнюдь не премудрость и отнюдь не Божья. Итак, в 16 стихе Павел говорит, он, Иисус, в одном теле примирил с собой, с Богом обоих, и иудеев, и язычников, и русских, и украинцев, и белых, и афроамериканцев в одном теле примирил и упразднил вражду. Очень интересно, Павел говорит, убив вражду на нем. Нет вражды. Он воскрес, а вражда, говорит Павел, умерла. Нет оснований для вражды. Какие бы самые высокомудрые основания для вражды мы ни придумывали, оснований-то для вражды нет. Кто-то сидит сейчас, слушает меня, и думает, хорошо, лисичный, ты говоришь. Но ведь если же он 100% не прав. Но мне же надо объяснить ему, что он не прав. Ну, я и объясняю. А он еще больше не прав становится. Я уже с ним по-доброму, а он злится еще больше. Послушайте, обратите внимание, как Христос достигает единства. Что Он делает для того, Он показывает, по сути дела, как убивается вражда. Вот мы иногда, мы по-человечески, мы думаем, вот мы сейчас посадим напротив себя этого человека и разберемся, кто из нас прав, а кто виноват. И начинается бесконечное разбирательство, которое в итоге заканчивается еще большей враждой. Мы думаем, что разбирательство, предоставление очевидных с нашей точки зрения фактов, они уничтожают вражду. А Павел говорит, смерть, то есть вражду убивает крест. Христос не пришел в этот мир и не начал бесконечное разбирательство. Для того, чтобы убить вражду среди своих учеников, он ничего не сказал, он склонился и начал омывать их ноги. для того, чтобы примирить мир между собой и с Богом, Он зашел на крест. И у нас другого пути нет. Есть один только путь, где преодолевается вражда. Это путь креста. Это путь жертвы, жертвенной любви и служения тем, кто тебя не понимает и не принимает. Тем, кто вытирает от тебя ноги, тем, кто растаптывает тебя. Христос побеждает смертью на кресте. Христианин побеждает жертвенной любовью. Даже тогда, когда ты, умирая за брата своего, не видишь, что это принесло какой-то результат. Но другого-то пути нет. Если вы хотите быть победителями, если вы хотите идти путем победы, другого пути, кроме чем путь жертвы, не существует. И это касается церкви, это касается семьи, это касается межэтнических каких-то столкновений. Другого пути для того, чтобы явить миру премудрость Божью, кроме пути жертвенной любви, нет. Служите, как можете, тем, кто отчуждается от вас, тем, кто далек от вас, к тем, кто не принимает вас, тем, у кого чужое иное мнение, может быть, шокирующее вас и неприятное вам. Служите этим людям. Умирайте за этих людей. И только тогда в вашей жизни будет явлена подлинная победа и подлинная премудрость. Обратите внимание, апостол Павел в первом послании к Коринфянам снова затрагивает тему премудрости. И он говорит, известные для вас слова тоже, первое послание к Коринфянам, первая глава, 23 и дальше стихи. «А мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, для эллинов безумие, для самих же призванных иудеев и эллинов Христа, Божью силу и Божью премудрость». Где является полнота Божьей силы и Божьей премудрости по Павлу? На кресте. Церковь призвана проявлять начальством и властям, окружающим людям Божью премудрость. А как эта премудрость проявляется? В чем она проявляется? Тогда, когда в церкви те, кто покорены Божьей благодатью, начинают идти путем креста, путем жертвы. Послушайте. Ваш близкий, ваш брат, в конце концов, ваш пастор, может быть, там, или лисичный, неважно, может быть, на 400% неправ. Но если вы хотите поменять другого, сердце другого человека, не насилием, не давлением, не силой своих аргументов, а действительно хотите поменять другого, у нас другого пути нет. Христос меняет людей своей крестной жертвой, с Голгофой меняет людей. Он покоряет наше сердце и изменяет наше сердце своей невероятной жертвенной любовью. Хотите, чтобы другой изменился? Тот, кто чужд вам, тот, кто не принимает вас, тот, кто игнорирует вас, обижает вас. Хотите, чтобы он изменился? По-настоящему изменился. Другого пути, чем жертвенный путь, не существует. И вот в этом премудрость церкви. Мудр тот, кто идет путем креста, а не путем войны. Мудр тот, кто идет путем креста, а не путем бесконечных выяснений, кто прав, кто виноват. Другой мудрости не существует. Это самая великая мудрость. И на основании этой мудрости строится единство церкви. В этом отрывке апостол Павел использует еще один образ, и вот этим образом мы закончим. Апостол Павел говорит, что благодаря Иисусу мы все, вот мой брат, я, как бы он ни нравился или не нравился, мы имеем доступ к Отцу в одном духе. И он говорит, что делает с нами этот дух. Давайте прочитаем 22 стих, на котором и мы устраиваемся в жилище Божье, Духом. Павел видит церковь как место средоточия, полноты действия Божьего Духа, который творит из церкви храм Божий. Это вот предыдущий стих, на котором все, 21, на котором все здания, слагаясь стройно, возрастают в святой храм в Господе. Люди в те времена жили храмами. Вот снова же, в Эфесе был храм Артемиды Эфесской, и это был прекрасный храм, и люди ходили туда на поклонение. Евреи жили своим храмом, в Иерусалиме. Апостол говорит, Павел говорит, время храмов, как место, вот точки на земле, в котором люди призваны поклоняться Богу и должны поклоняться Богу, прошло. Он говорит, вы храм. Церковь Божья, где бы она ни была, даже там, где двое и трое собираются, она становится вот этим вот храмом Божьим на земле. Новый храм тогда. Вы прекрасное Божье творение тогда, когда вы позволяете Духу Христову объединять вас, некогда далеких, в одно тело. Павел мыслит храм Божий, он говорит, там вот краеугольный камень есть, Иисус Христос, там апостолы и пророки, как основание. Но вы кирпичики этого храма. Вы вот эти камни, из которых слагается этот прекрасный Божий храм. И Павел подчеркивает эту мысль. Храм Божий без язычников, вошедших в церковь, не может быть построен. Это будет недостроенное здание. Храм Божий без иудеев в церкви не может быть полноценным храмом. Вы вместе, вы предназначены быть Богом. Вот эти вы камни храма, его призваны быть рядышком один с другим. И вот тогда только храм будет полноценным и прекрасным. Храм Божий не может быть без русских. Храм Божий не может быть без украинцев. Не может быть. Храм Божий не может быть без афроамериканцев. Храм Божий не может быть без гастарбайтеров. Не может быть. И Павел так видит Божий храм. Он видит, что Бог предназначил в своем храме место камням, которые принадлежат разным народам. Народам внешне чуждым по культуре, по истории, по всему остальному. Но они должны, говорит Павел, быть вместе. И вот тогда этот Божий храм будет восторгать окружающий мир больше, чем седьмое чудо света, храм Артемиды Ефесской. Этот Божий храм будет восторгать людей больше, чем Иерусалимский храм, которым восхищались язычники. Он будет невероятно прекрасным Божьим храмом. И Павел говорит, не забывайте, что тот храм, который созидается Богом, не полон без вашего брата, без вашей сестры, которые иногда кажутся вам невыносимыми, чуждыми, иными, и на которые наша плотская природа реагирует исключительно только враждой. А Павел говорит, не забывайте про Христа. Вы сосредоточены на Христе распятом. А коль это так, то Христос распятый убил всякую вражду. Нет повода для вражды. И нет никакого оправдания для вражды ни в церкви, ни в семье, нигде после того, как Христос умер на Голгофском кресте. До тех пор, пока мы христиане, для нас это должно оставаться истиной. До тех пор, пока мы христиане, мы не можем, нет оснований для оправдания вражды, никакой вражды. А если она есть, то остается только каяться и больше ничего. Ну и последнее. Я часто рассказываю эту историю, и вы ее уже слышали, я ее рассказывал раньше, но она вот очень уж к месту сегодня. Это было где-то в 9 или 10 веке нашей эры, когда Русь только приняла христианство, и не все славянские племена еще были христианскими, и вот одно племя стало христианским. Князь этого племени поверил Иисуса Христа и читал отрывки из Евангелия, тогда еще полного Евангелия не было на древнеславянском языке. То, что он мог, он читал, и он был покорен Иисусом. Однажды на это племя напало племя язычников, которые коварно, подло напали на христианское племя. Но княжеская дружина дала им отпор, они были разбиты, и князь со своей дружиной погнался за язычниками, стал преследовать их. Они загнали их в их городище, это было в лесу большая поляна, и она была обнесена чистоколом, бревнами, которые кверху были заточены. Вот они там укрылись, княжеская дружина осадила этот город, и по тому времени все как бы было понятно, как действовали тогда, осаждали. И жители этого города через какое-то короткое время, лишенные воды, пищи, капитулировали или начинали умирать от голода и недостатков в пище, в еде, в воде и так далее. И вот княжеская дружина окружила этот город. Жители города и это племя языческое, они не ожидали, что они получат такой отпор, и они не были готовы к осаде, у них там ничего не было приготовлено. И они спрятались за стенами этого города, готовые сражаться до последнего. И вот ночью князь ходит и понимает, что вот сейчас он христианин, и он должен как-то по-другому решить эту проблему, не так, как всегда. И на следующее утро он посылает к этим язычникам парламентеров и говорит: мы прекращаем вражду, мы уходим, мы не будем с вами воевать. А язычники говорят: мы не верим, вы спрячетесь в лесу, сделаете засаду, и тогда, когда мы выйдем из городища, откроем ворота, вы просто ворветесь и перебьете нас всех. На следующую ночь князь тоже не спит, он тоже думает, как ему поступить, и его маленький сын 9-летний обращается к нему и говорит: папа, а в чем проблема? Ты ж помнишь, как отец послал сына своего в мир, чтобы примирить с собой мир? Папа, а ты меня пошли к этим язычникам, я буду гарантией того для них, что ты, у тебя нет вражды, что ты не причинишь им зла. И князь очень хорошо понимает, что может случиться. Он понимает, что над его сыном, прямо на его глазах, там на стенах городища могут поиздеваться и убить его, и мучительно пытать его. Но он понимает, что другого пути нет, это христианский путь. И он на следующее утро посылает в этот город, в это городище своего сына. Городище от леса отделяла вот поляна. И вот там в лесу была дружина князя, в городище были языческие воины. И вот рано утром на этот промежуток между лесом и городищем вышел сын князя. Мальчик, ребенок в белой одежде, без оружия. Он шел туда, к врагам, к язычникам. И вот в какой-то момент просвистела стрела, и мальчик упал сраженный стрелой. И вот тогда случилось невероятное. Люди, воины там, в городище, и воины князя, которые вообще были заворожены этим зрелищем, потому что это было невидано, чтобы безоружный ребенок вот так между двумя враждующими группами шел. Они бросили все, и они побежали к этому мальчику. Он был убит. Но вдруг оказалось, что перед лицом смерти этого невинного ребенка вся их вражда, она такая пустая, такая бессмысленная, такая ничтожная, не имеющая никакого основания. И вот там произошло примирение этих двух племен. Вы знаете, мы враждуем, нам свойственно враждовать. Мы враждуем в пробках. Когда кто-то нас подрезает, мы реагируем враждой. Мы враждуем на то, мужчины, как ездят женщины за рулем. И у каждого мужчины есть свои реплики, привычные и непривычные, по поводу женского вождения. Я примеры просто привожу. Мы враждуем в семьях. И вполне возможно, сегодня кто-то, муж и жена пришли сюда, а утром уже успели поругаться. Ну, пришли сюда, всем улыбаются, говорят, показывают, что все хорошо. На самом деле бывает все очень даже нехорошо. И мы сидим так, прячем свою вражду, и с этой враждой приходим, и с этой враждой уходим. Мы враждуем в церкви. Есть люди, которых мы тщательно обходим стороной. И нам кажется, это нормально, обойти этих людей стороной. Но мы же знаем, что это за люди. Мы знаем, чем они дышат. Мы знаем, сколько в них всего недоброго есть. Поэтому наша вражда кажется нам абсолютно оправданной, даже в церкви. Нет, мы можем поприветствоваться и улыбнуться, но это не значит, что в сердце нашем не будет вражды в отношении этого человека. И мы оправдываем эту вражду. Послушайте, на самом деле поводов наших, вот этих безумных человеческих поводов для вражды, уйма. Мы враждуем на работе. Где мы только не враждуем. Мы враждуем сами с собой. И иногда нам бывает тошно с самими собой. А у Павла один ответ. Послушайте, на самом деле оснований-то нет. Ни одного весомого, в Божьих глазах весомого оправдания для вражды нет. И если тебе сейчас сердце разрывается от боли, если ты знаешь, чем дышит этот человек, и тебе он невыносим просто, и ты говоришь: «Боже, ну как же с ним жить? Как с этим человеком сосуществовать в семье, в церкви, где угодно, на работе? Как с ним сосуществовать? Боже, ну ты же видишь!» А у него один ответ. «Если ты спасен моей благодатью, то у тебя один путь. Путь креста, путь жертвы. Пройди жизнь так, как я прошел. И другого пути для тебя нет, если ты христианин. А если уж будет невыносимо трудно, но ты возвращайся почаще к кресту, но ты же посмотри, что произошло на кресте, и в свете креста вся твоя оправданная вражда окажется полнейшим безумием. Стяжай мир внутрь себя, и вокруг тебя спасутся тысячи. Помолимся. Господи, мы молим Тебя о том, чтобы Ты простил нас, христиан, за жизнь нашу, исполненную вражды. Боже, Ты знаешь, как мы иногда привыкаем жить во вражде, как в наших глазах вражда кажется оправданной, как наше отчуждение от брата, сестры, от мужа, жены, от детей, родителей кажется совершенно естественным. Мы дышим, Боже, воздухом вражды. Она проникает в каждую клеточку нашего естества, и мы даже не замечаем, как это противно Твоей воле, как это безумно, как это трагично, Господи. И ныне мы молим Тебя, чтобы Ты простил нас. Боже, прости нас, Церковь Твою. Мы можем проповедовать правильные и красивые слова. Мы можем проводить, Боже, впечатляющие программы. Мы можем, Боже, тратить уйму денег на рекламы, на социальное служение, на все что угодно. Боже, да, это хорошо, но мы просим Тебя, чтобы Ты научил нас, Боже, быть в этом мире свидетелем Твоего мира, Твоей благодати, Твоей жертвенной любви и того единства, Боже, которое Ты замыслил для всего Твоего творения во Христе Иисусе. О, Боже, прости нас! Боже, дай нам по-честному Твоим взглядом посмотреть на нашу жизнь. Дай нам, Боже, не дай нам, Боже, покоя, не дай нам, Боже, духа самооправдания, чтобы мы не жили в этой атмосфере вражды и отчуждения друг от друга. Господи, да будет Иисус, Сын Твой, распятый за нас, всегда в центре нашей жизни. Да будет, Господи, путь, который прошел Иисус для нас и нашим путем во всех самых сложных обстоятельствах жизни нашей. И ныне, Боже, мы молим Тебя о силе Твоей, о полноте Твоей жертвенной любви. Мы молим Тебя о мудрости, Боже, чтобы Ты дал нам вот это понимание пути к сердцу обозленному, к сердцу враждующему, к сердцу, которое вызывает нас отчуждение и неприятие. Дай нам, Господи, идти к сердцу брата или сестры так, как к сердцам нашим пришел Иисус. Господи, мы просим Тебя о наших семьях, в первую очередь о семьях наших. Ты знаешь, Господи, как часто в наших христианских семьях поселяется дух вражды. Отец, освободи нас от него. Научи нас, Господи, в семьях любить друг друга Твоей любовью, мужей и жен, родителей и детей. Мы молим Тебя, Господи, о церкви нашей. Мы просим Тебя, Боже, чтобы в свете вот этих событий, которые сейчас потрясают наши страны, Господи, чтобы Ты сохранил нас от вражды и отчуждения, чтобы мы видели в людях, которые сейчас чужды нам по каким-то политическим и другим воззрениям, чтобы мы видели в первую очередь своих братьев, своих сестер, Твоих любимых детей, чтобы мы не отчуждались от них, Боже, и не враждовали с ними. О Боже, научи нас быть подобными Тебе. Научи нас, Господи, омывать ноги даже Иуде и любить даже Иуду. Научи нас, Господи, любить вспыльчивых Петров. Научи нас, Господи, любить так, как Ты любишь. И, Боже, по благодати Твоей в это последнее время сотвори церковь Твою, церковь нашу в этом мире свидетельством Твоей невероятной премудрости. Во имя Иисуса Христа. Аминь.